Мы продолжаем программу «Разбор полетов». И следующая тема, которую я предлагаю сегодня обсудить, касается вот всей этой истории с неправительственными, как называют их на Западе, или как у нас их называют, некоммерческими общественными организациями. После того, как прозвучала критика и внутри страны, и за рубежом, президент публично изменил свою прежнюю позицию. И подробнее об этом напомнит сейчас Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Совет Думы в минувший вторник решительно перенес рассмотрение законопроекта о деятельности некоммерческих и общественных организаций во втором чтении с 7 на 16 декабря. Это было сделано после выступления Владимира Путина. Он дал указание своей администрации собрать воедино все замечания к документу, который вызвал резкое неприятие как в России, так и в мире. Как отмечает газета.ру, на самом деле это означает, что судьба законопроекта определится только после предложений Кремля. Напомню, что скандал возник из-за первоначального варианта документа, согласно которому с нового года филиалы иностранных организаций без получения юридического лица в России запрещаются. В свою очередь, российские объединения должны будут проходить перерегистрацию в Минюсте по новым правилам. При этом список оснований для отказа в регистрации существенно расширяется. Кроме того, регистрационные органы смогут пристально контролировать расходование средств общественных и некоммерческих организаций и соответствие этих расходов заявленным целям. Нарушения нашего законодательства после двух предупреждений будут приводить к закрытию проштрафившихся структур. Как отмечают российские правозащитники, получается, что чиновники после принятия закона могли бы придраться к чему угодно и доказать финансовую несостоятельность, а затем и закрыть на этом основании любую некоммерческую или общественную организацию. Правда, в пятницу президент, поддержав в целом законопроект, призвал депутатов более четко определить механизм реализации идей. Так, Владимир Путин предлагает отменить перерегистрацию всех некоммерческих неправительственных объединений, включая иностранные. При этом для последних предлагается ввести уведомительный порядок регистрации. Вместе с тем, идеология законопроекта, скорее всего, не изменится. Это подтверждает позиция Владимира Путина, который считает недопустимым, когда некоторые организации финансируются из-за рубежа и фактически занимаются политической деятельностью. И заявление партии власти, то есть членов «Единой России», что любое государство имеет право защищать себя от возможного возникновения оранжевых революций. В свою очередь, официальный представитель МИДа Михаил Камынин сообщил, что Россия продолжит работу над законопроектом, не принимая во внимание критику по этому поводу, во всяком случае, со стороны США. Между тем, нынешний скандал, по мнению наблюдателей, может вызвать серьезные последствия в отношениях Белого дома и Кремля. В частности, затруднить работу России в Большой Восьмерке, как страны-председателя, и повлиять на переговоры между Вашингтоном и Москвой о вступлении России во Всемирную торговую организацию.
Внештатная ситуация.
Разбор полетов. В разборе полетов сегодня вместе со мной принимают участие Александр Савцов из «Открытой России» и Илья Пономарев из Института проблем глобализации. Как вы оцениваете развитие вот этой ситуации вокруг некоммерческих, неправительственных организаций? Как вы думаете, что действительно погрозил кто-то пальцем Путину, вот кто-то из его будущих коммерческих партнеров, с которыми он найдет место в строю, может быть, или в «Газпроме», или в каком-нибудь международном концерне, или как?
Я думаю, что основная проблема, конечно, не в этом.
Не в этом?
Нет.
Много раз грозили пальцем, и все попусту.
И, кроме того, я, мягко говоря, совершенно не уверен, что действительно кто-то что-то собирается менять. Во-первых, как справедливо заметил ваш комментатор, господин Кедровский, концепция не меняется. Концепция остается та же самая. Меняются, может быть, существенные, но детали. Во-вторых, в данном случае в самых главных. Меня жизнь и, в частности, деятельность президента Путина и возглавляемой структуры власти за последние годы приучила вот в такие обещания просто не верить. Вот была в свое время история с поправками в налоговый кодекс. Там было тоже много всего, что отечественные бизнесмены, как в этом своем качестве, так и в качестве участников общественных организаций бизнесменов же, И даже некоторые правозащитники, и западные аналитики, и все на свете оценили как крайне опасное наступление на бизнес. В части предоставления запредельных прав, прежде всего, налоговым органам и другим проверяющим инстанциям. Как теперь принято у нас говорить, силовым структурам. Налоговиков туда уже по факту включают. И тоже выступил президент и сказал, что это все неправильно, все это надо отменить. И отменили. И не стали ничего принимать. В результате все то, что критиковали, приняли. Угу. В течение какого-то количества месяцев, ну, боюсь ошибиться, но, по-моему, не более чем в течение года, в качестве составных частей других законодательных актов, других пакетов поправок. И теперь у нас, если кто не помнит, налоговики имеют право что угодно и когда угодно и как угодно проверять, и даже штрафы накладывать без решения суда, списывая деньги в безакцептном порядке. Единственное, что, кстати говоря, не произошло, это там был один момент, который как раз многие поддерживали. Налоговую амнистию. Вот ее так и не приняли. Ни в каком виде. Поэтому я очень подозреваю, что я текста-то еще не видел. Его только Путин сегодня направил в Госдуму, естественно, где его мог взять. Но я сильно подозреваю, что независимо от того, что там будет содержаться, как в тексте его поправок на поправки, сколько бы он ни делал вид, что это не он инициировал всю эту историю своими еще летними, по-моему, выступлениями, а что он теперь только как раз наоборот смягчает и поправляет, что это все так и случится. И может быть в еще худшем виде.
Здесь два важных момента, которые я бы хотел добавить. Во-первых, это то, что скандал разразился не из-за существа этого законопроекта. Скандал разразился и стал настолько громким, масштабным, потому что Путин вытер ноги о только что им созданную общественную палату, которая должна впрямую была этот законопроект рассмотреть. Это прямой интерес этой общественной палаты, уж насколько бы декоративной она ни была. Но с ней даже никто не попытался посоветоваться.
Ну, как же, в то время говорится о том, что это именно вот в результате там, вмешательства общественной палаты.
Но общественная палата этот законопроект не рассматривала. Он был внесен в Государственную Думу помимо общественной палаты.
Но члены общественной палаты стали выступать.
Вот они стали выступать. Они действительно, это они начали поднимать скандал. Извините, это первая точка.
Извините, Юлия, но заметьте себе, что рассмотрение перенесено на 16 число текущего месяца. Опять-таки, до того, как общественная палата даже будет сформирована в окончательном виде. То есть от нее, на самом деле, продолжают вытирать ноги. Сможет ли и захочет ли она еще что-нибудь заявить уже после решения Путина лично?
Это первый момент. Второй момент – это то, что Путин, будучи опытным чекистом, как всегда отвлекает внимание общественности на негодный объект. Я не знаю, согласится ли со мной Александр Абрамович, будущий руководителем общественной организации, но я не вижу вообще в России значимых иностранных организаций. Я не вижу вообще такой проблемы. То есть те фонды, которые есть, да, они есть многочисленные, да, то есть, но количество денег, которое они тратят в России, каждый по отдельности, оно очень маленькое. И не делает, на мой взгляд, никакой принципиальной погоды. Самый сложный момент в этом законопроекте и самые большие проблемы заключаются в том, что те организации, которые не зарегистрированы, обязаны зарегистрироваться и себя тем самым легализовать. Что вот для меня, например, как руководителя незарегистрированной организации, которой хорошо от того, что она не зарегистрирована, вот это для меня большая проблема. Для меня большая проблема то, что этот законопроект делает для профсоюзного движения, который создает существенные проблемы существованию реальных альтернативных профсоюзов, а не тех официозных, которые поддерживает президент Путин. Это реальная проблема для реальной внутрироссийской оппозиции, а не для каких международных темных сил и мировой закулисы.
Я согласен с тем, что прозвучало, и хотел бы там одну фразу добавить. Вообще вся эта история с этим законопроектом показывает, что ныне действующая российская власть во главе с господином Путиным рассматривает любую деятельность, ими несанкционированную и неодобряемую, как оппозиционную политику. Вот в английском языке, как известно, есть два разных слова. Policy, то есть общественная деятельность, скорее по-русски, и politics, политика, то есть легальная борьба за власть. Именно легальная борьба. Вот они это абсолютно смешивают. Угу. Для них инакомыслие диссидентство, между прочим, в переводе опять-таки, уже сегодня стало, и они этого не скрывают, политически, а если поверить во все то, что, по крайней мере, в первой версии законопроекта содержалось, и юридически недопустимой деятельностью. Никто не имеет права думать и говорить иначе, чем им нравится.
Хочу поправить. Любое мысли является инакомыслием, потому что никаких содержательных идей власть не выдвигает. У нее идеофобия.
В оставшееся до конца программы время хотелось бы затронуть еще одну тему, которая в некотором смысле имеет отношение к той теме, с которой мы начали, про Михаила Касьянова, Демократическую партию и так далее. Газета «Коммерсант», комментируя возбудившие всех обыски и выемки документов, которые прошли в банках МДМ и в банке «Нефтяной», написала, что... Это, разумеется, версия, со ссылкой на источник в одном из банков, что власть таким образом решила предупредить бизнесменов, близких к Касьянову, чтобы они не вздумали оказать финансовую поддержку бывшему премьеру. Я напоминаю, что совет директоров банка «Нефтяной» возглавляет Борис Немцов, а в банке МДМ ранее ту же должность председателя совета директоров возглавлял Александр Мамут, тоже человек, близкий к бывшему премьеру Михаилу Касьянову. Кто не знает, я просто напомню, что вот сегодня уже представители Генеральной прокуратуры заявили, что ими обнаружены там признаки легализации средств, добытых преступным путем в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения незаконных банковских операций через банк «Нефтяной», в котором вчера были массированные обыски. В банк нагрянуло около 200 человек, были вооруженные люди. Общее количество пришедших превышало количество сотрудников банка, как сказал Интерфаксу Борис Немцов. Я с Борисом Немцовым перед эфиром разговаривал по телефону, и он сказал, что вообще удивительно, что вот через Интерфакс нам предъявляют обвинения, а в самом банке пока никаких официальных бумаг от Генеральной прокуратуры нет, что вот что-то найдено, что-то обнаружено, что-то доказано. И вообще, говорит, удивительная вещь, что вот в практике российских правоохранительных органов раньше тут такого что-то не было, что вот сегодня провели обыск, да, на утро уже там нашли все там необходимые доказательства. И вообще вот Борис Ефимович говорит, что все это напоминает акцию устрашения. Как вы считаете, вот есть вообще почва под теми предположениями, которые озвучил «Коммерсант»?
Я не знаю, на мой взгляд, акции устрашения в отношении российского бизнеса власть проводит постоянно. Это приводит к тому, что в Лондоне русских сейчас больше, чем арабов. Они заняли уже эту нишу очень уверенно. И приводит к тому, что здесь никто не хочет жить в этой стране, да, то есть если раньше хотели жить богатые, то теперь не хочет жить никто. И это большая проблема. Но я бы не связывал непосредственно эти обыски с вопросом Михаила Касьянова. Насколько я понимаю ситуацию, у бывшего премьера достаточное количество независимых финансовых источников, которые он может привлекать для финансирования своей деятельности, и решать эту проблему другим путем. Скорее, это, в принципе, сигнал российскому бизнесу о том, чтобы он не забывал вовремя договариваться, вовремя ходить куда надо и пускать тех людей, которых надо, в свои дела.
Я даже не исключаю, что уже чрезмерно, потому что вряд ли в сколько-нибудь заметных бизнес-структурах еще сохранились люди на первых позициях, которые бы об этом забывали, что надо ходить куда надо, носить чего надо и так далее. Это я не исключаю, во-первых, что это вообще чисто коммерческое дело, в смысле, что кто-то хочет что-то отнять у владельцев «Нефтяного». Может быть, весь «Нефтяной». может быть, еще что-то.
Ну, короче, мы проделали то, что проделали Сиксу. Вообще, это директоров банка нефтяной Борис Немцов, он
владелец.
Он не владелец. Он не владелец.
Независимый директор. То же самое, он к этому не имеет.
Сам владельцы другие, я не хотел бы называть сейчас имена, потому что они в этой ситуации могут обидеться, а у меня с ними хорошие отношения всегда были. Значит, во-вторых, и... В данном случае в самых главных. Если это и акция устрашения, то скорее даже не против банка нефтяной, а против всех людей уже. Потому что чего нефтяную устрашать? Нефтяную компанию ЮКОС уже устрашили так, что все поняли. Вот. Против тех людей, которые сохраняют хотя бы в какой-то мере иллюзии, что... В рамках любого рода деятельности, вот некоммерческой, как я уже сказал, Борис Немцов не владелец, он не может решать вопросы финансирования политических проектов. Но он как человек и общественный и политический деятель активен и в том числе поддерживает Касьянова. Вот ему и всем, кто аналогичен ему в его гражданской ипостаси. Вот кому сигнал.
Я благодарю вас за ваши комментарии. Я напоминаю, сегодня в гостях у программы «Разбор полетов» были Александр Савцов и Илья Пономарев. А в заключение нашей передачи, здесь уже, наверное, будет комментировать нечего, просто еще один сюжет, который мы сегодня не могли не включить в наш выпуск. Это те слова, которые мы должны сказать в память о ушедшем от нас актере Георгии Ржонове.
Самый обаятельный инспектор ГАИ и советский разведчик, генерал-фронтовик и лучший пилот самолета Ту-154. Один из любимейших актеров советского кино. Все эти слова о Георгии Ржонове, о человеке, который застал немое кино и революцию, рассвет и закат Советского Союза, который испытал на себе все тяготы лагерей и ссылок в течение почти двух десятилетий, но не сломался, а позднее получил от власти признание и в какой-то мере покаяние, но при этом не вознесся. Американский шпион и народный артист, сама жизнь которого похожа на кино, другому человеку на его месте хватило бы и половины тех испытаний, которые жестокий век подкинул Жонову, любому, но не ему. Он не озлобился и никогда не жаловался. Человек, познавший цену жизни и смерти, жил и работал с удовольствием. Он снялся в классическом Чапаеве, блеснул в «Золотых огнях», сыграл в «Комсомольске» у своего наставника Сергея Герасимова, а также в таких фильмах, как «Чужая родня», «Берегись автомобиля», «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «Вся королевская рать», «Горячий снег», «Экипаж». До последних дней играл в театре имени Моссовета. Возможно, Георгий Жонов относился к тем уникальным людям, которые не могут уйти, не доделав всего, что было суждено, несмотря на потерю в лагерях многих лет. А может, дело в том, что актер жил за троих. Два его брата погибли, один в 1943 в Иркуте, отбывая срок, а другой в то же время под Мариуполем, от рук румынских оккупантов. Судьба проверила его на прочность и вынесла вердикт – правильный человек.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.